Начинаем литературную передачу. Сегодня мы хотим познакомить вас с дилогией Аркадия Адамова «Инспектор Лосев». Аркадий Адамов широко известен многими повестями и романами, посвященными жизни и работе сотрудников уголовного розыска. Написаны они с большим знанием дела и увлекают читателя изображением сложного, самоотверженного труда работников московской милиции. С ней, судьбой и творчеством связан писатель на протяжении нескольких десятилетий. Книга, о которой мы хотим рассказать вам, включает в себя два романа «Злым ветром» и «Петля», объединенных одним героем, от лица которого ведется повествование, инспектором Виталием Лосевым. Автор не увлекается здесь сверхтехническими экспериментами у розыска, прекрасно понимая, что главное все-таки люди, ведущие поиски, и люди, помогающие вести поиск. Принципиально важной является для писателя коллективистская сущность расследования. Второй роман дилогии «Петля». На нем мы хотим остановиться подробнее. Совершено преступление. Неужели не найдут виновных? Неужели канет в безвестность – это трагедия? Виновного надо найти. Ни одно преступление не должно остаться безнаказанным. Этому посвящены дни и ночи, недели, напряжение, поиска, смертельного риска. Невидимы, но бесчисленны дела сотрудников уголовного розыска. Инспектор Лосев, от имени которого ведется рассказ, подчеркивает будничность, кропотливость своей работы. Ни о какой романтике нет и речи. Какая уж тут романтика? Но в том-то и секрет этих характеров, что они одухотворены высоким чувством долга. Они знают праздник торжества справедливости, они жертвуют здоровьем, а порой и жизнью, ради нас.
Я иногда думаю, сколько человеческая голова способна вместить дел, забот, неприятностей, неожиданностей и даже радостей. И должен вам сказать, что предела не вижу. Сегодня, например, у меня ни мало ни много 12 совершенно конкретных и неотложных дел, самых разных, которыми забита моя голова. Ровно в час дня я приезжаю к себе в отдел после нелегкого, но все-таки выигранного мною свидания с одним малоприятным и потенциально весьма опасным типом, и сажусь за составление одной срочной бумаги, которую с утра уже ждет Кузьмич. К счастью, я эту бумагу уже мысленно составил по дороге, и сейчас надо только все это записать. Но в этот самый момент звонит телефон, и Кузьмич вызывает меня к себе. В кабинете у него я застаю небритого, хмурого человека в перепачканном пальто и разбитых кирзовых сапогах. На красном, задубленном ветром и морозом лице маленькие в морщинках глаза полны тревоги и возбуждения. Кузьмич сидит насупленный и трет ладонью ежик седых волос на затылке. Что-то случилось не иначе. Увидев меня, Кузьмич говорит сидящему напротив него человеку: «Вот он с вами поедет. По дороге все ему расскажете». И, обращаясь ко мне, добавляет: «Возьми машину». Мы молча идем с моим спутником по коридору к моей комнате. И тут я успеваю рассмотреть его уже внимательнее. На пальто следы кирпичной пыли, на сапогах застывшие брызги цемента. Словом, строитель, не иначе. Я открываю ключом дверь комнаты, мы заходим и, наконец, знакомимся. Человек называется Григорием Трофимовичем, фамилия Сизых, он бригадир на стройке. «Что же у вас стряслось?» – спрашиваю я. «Вы пока хоть в двух словах скажите». «А в двух словах только и скажешь», – разводит руками Сизых и вздыхает. «Женщину, значит, нашли. Мертвую, конечно». «Когда?» «Да вот, считай, час назад. С вечера котлован снежком припорошило. Издали ничего не видать. А как ребята на работу вышли? Вы там ничего не трогали?» «Не, что ж, я книг не читаю. А ребята и подавно. Охраняют, значит, пока я тут».
«Тогда поехали», — решительно объявляю я. «Остальное по дороге доскажете».
Ехать оказывается недалеко. Мы вылезаем из машины и, обходя самые глубокие лужи, пробираемся по двору, затем с трудом карабкаемся на высокий земляной отвал, где нас поджидают двое рабочих в брезентовых штанах и куртках. Через минуту я уже стою рядом с ними и смотрю вниз. Ох, каким же глубоким кажется отсюда этот котлован! Я не сразу различаю на дне его, среди битых кирпичей, возле тяжеленной бетонной плиты в виде шестигранника, тело женщины. Начинаем осторожно спускаться в котлован. Тут ничего не стоит сорваться, под ногами крутой и скользкий земляной откос. В этот момент я слышу, как на улице возле ворот останавливается машина. Мы еще не успеваем спуститься по лестнице, когда в котловане, с другой его стороны, появляются знакомый мне следователь прокуратуры Исаев и трое ребят из местного отделения милиции. Их, наверное, проинформировал Кузьмич. Они здороваются с нами коротким, молчаливым кивком. Мы стоим полукругом и молча, сосредоточенно, пока что издали изучаем место происшествия, как это говорится на нашем языке. Впрочем, нам только кажется, что мы сейчас что-то изучаем. На самом деле мы просто хотим успокоиться, взять себя в руки перед тем, как приступить к работе. И это далеко не просто, можете мне поверить. Женщина совсем молодая, года 22, не больше. Я не могу оторвать глаз от легкой, пушистой, словно еще живой пряди светлых волос на мертвом лбу. Мы долго молчим. Рядом со мной стоит Сизых, горестно вздыхает и трет под пальто грудь. Нет, невозможно привыкнуть к такой смерти. И недопустимо, как нельзя привыкнуть к несправедливости, к лжи, к жестокости. И простить это тоже невозможно. Справедливость – это нравственный закон нашей профессии. Даже в преступнике я стремлюсь обязательно вызвать это чувство и добиться, чтобы он согласился, что по справедливости заслужил наказание. Вот и тут кто-то по справедливости заслужил наказание. Если только, впрочем, будущее покажет. Сейчас я думаю уже совсем о другом. Что здесь произошло? Убийство? Самоубийство? Несчастный случай? Несчастный случай наименее вероятен. Зачем бы этой женщине понадобилось одной бродить вечером по этой стройке? Тем временем врач уже склонился над трупом, осматривает его. Потом встает, отряхивает колени и подходит к Исаеву. «Смерть наступила от падения в котлован», — хмуро говорит он. «Не труп бросили?» «Нет-нет», — врач крутит головой. «Это я могу уже сейчас с уверенностью сказать. Случилось вчера вечером часов в 8:10. Точно укажу в акте после вскрытия». Итак, убийство или самоубийство? Многое станет ясным, когда мы узнаем, кто эта женщина. Сейчас это сделать невозможно, никаких документов при ней не оказывается. Сумочки тоже нет. Вот это уже странно. Вернувшись к себе в отдел, я проверяю у дежурного по городу, не поступали ли за истекшие сутки заявления об исчезновении молодой женщины. Оказывается, никаких заявлений не поступило. Это сильно осложняет все дело. Уж не приезжая ли она, эта женщина? Тогда в Москве некому о ней тревожиться. Надо попросить ребят из отделения обзвонить все гостиницы города. Кузьмич меня пока не вызывает, и я решаю закончить составление той злосчастной бумаги, которую он от меня ждет, но сейчас сосредоточиться на ней оказывается куда труднее. Спустя час я с облегчением кладу ее на стол Кузьмичу и вслед за тем подробно докладываю о происшествии на стройке. «Да», — вздыхает Кузьмич, когда я умолкаю, и трет ладонью затылок, что выражает у него крайнюю степень неудовольствия. «Жалко девушку. Ты, конечно, прав. Сейчас самое главное — установить ее личность. Кто такая? Насчет гостиниц ты рассудил тоже правильно. Надо еще дать ориентировку по городу и области пока что. Он о чем-то задумывается и хмурит лохматые брови. Ладно, ждем до завтра, раз уж по горячим следам сразу раскрыть не удалось. Теперь вот что скажи. Ты место, где она упала, хорошо осмотрел? Я давно жду этого вопроса. Еще бы мне не осмотреть то место, тем более, что вчера вечером сыпал снег, и следы отпечатались на нем превосходно. Я довольно легко отыскал то место на высоком земляном отвале, с которого упала вниз в глубоченный котлован эта женщина. На этом самом месте я обнаружил следы ее сапожек. Однако главное открытие нас ждало чуть позже. В стороне от котлована, за штабелями бетонных плит возле забора, чудом сохранилось несколько молоденьких березок. Здесь мы тоже обнаружили знакомые следы женских сапожек, но рядом с ними оказались довольно четкие отпечатки грубых мужских ботинок. Сомнений тут не было. Мужчина и женщина пришли сюда вместе, постояли возле березок и вместе же ушли. Отсюда, конечно, еще далеко до вывода, что тот мужчина является убийцей, что это он сбросил свою спутницу в котлован. Но все же пищу для размышлений новых версий, а также еще один вполне конкретный объект для розыска, это открытие дает. «Да», — задумчиво произносит Кузьмич, когда я заканчиваю свой подробный доклад. «Любопытно». «Ну что ж, видимо, тебе, Лосев, это дело и вести до конца. Особых сложностей тут нет, надо полагать. Это не случайный грабитель или насильник, это знакомый. И дела тут, скорее всего, любовные, как ты полагаешь?» Кузьмич смотрит на меня из-под стекол очков и, видимо, подметив недовольство в моем взгляде, усмехается. «Ну, конечно, снимем с тебя кое-что, не волнуйся». Утром я получаю медицинское заключение по результатам вскрытия. Как и следовало ожидать, бедную девушку никто не отравил. Вечером она не успела даже поужинать. Между тем смерть наступила в 10 или 11 часов вечера. На теле не обнаружено пулевых или ножевых ран и следов побоев. Причина смерти – падение в котлован. И вследствие этого серьезные повреждения черепа и грудной клетки. Никаких признаков насилия или попыток насилия не имеется. Итак, падение в котлован. Однако убийство это или самоубийство экспертиза установить не может. Сама женщина с отчаяния бросилась в этот чертов котлован или кто-то сбросил ее туда. Это предстоит узнать нам.
И начались поиски. Учреждения, стройки, больницы. Удалось установить личность погибшей. Это была Вера Топилина, сотрудница одного из министерств. Знакомясь с людьми, которые окружали Веру, с ее друзьями, товарищами по работе, соседями, Виталий Лосев все больше и больше убеждается в том, что Вера была обаятельным человеком, чистым и честным, преданным в дружбе. И чем больше он узнает о девушке, тем сильнее, неукротимее его стремление установить истину. Сколько исхожено, продумано, взвешено. Какой калейдоскоп лиц, характеров. И разве просто разобраться во всем этом? Нельзя упустить ни одной мелочи. Все важно. Из клубка событий надо извлечь нить правды. Одна за другой отбрасываются версии. И снова продолжается поиск.
Мы отработали версию убийства с ограблением. Ее действительно можно отбросить. Но версия убийства, допустим, из ревности или мести, осталась. Тут мы еще ничего не доказали. И осталась, конечно, версия самоубийства. А здесь, как тебе известно, есть такая статья, как «доведение до самоубийства». Нет, милые мои, работы у нас еще с этим делом хватит, не бойтесь. И Кузьмич досадливо трет ладонью седой ежик волос на затылке. Отчего эта девочка погибла, как погибла, все мы должны узнать до конца. и закон это требует, и совесть, между прочим, тоже. А поэтому надо думать, сесть и думать, спокойно, не торопясь. Надо искать человека, которого Вера любила. Вот что, решительно говорю я, ничего тут другого не придумаешь. Как зовут, не знаем, где живет, не знаем, кем работает, тоже не знаем, уныло перечисляет инспектор Петя Шумилин. Даже как выглядит, и то толком не знаем, фотография-то групповая, совсем мелкая. А теперь перечислим, что знаем, усмехнувшись, предлагает Кузьмич. Может, веселее чуток станет. Ну, Лосев, попробуй вспомнить, что мы все-таки о нем знаем, об этом парне. Ну что, начинаю я без особого воодушевления, что он не москвич, раз, что Вера его хоть и любила, но замуж за него выходить почему-то не хотела, а он предлагал, даже настаивал. Ну, ладно, вздохнув, заключает Кузьмич, вывод вот такой, придется тебе, Лосев, отправиться в Тепловодск, и, усмехнувшись, добавляет, на поправку здоровья. «Как бы он там его не потерял, — угрюмо вставляет Петя, — что-то не нравится мне тот парень. Итак, у меня впереди опять дальняя дорога, командировка. На этот раз в совершенно новом для меня качестве, точнее, с необычным прикрытием, больной, приехавший лечить язву желудка. Мы с Кузьмичом долго обсуждали эту проблему. «Кончишь лечиться, когда найдешь этого парня», — усмехается Кузьмич. «А пока пользуйся случаем». «Кем же тебе лучше всего стать?» Вопрос, между прочим, совсем непростой. Я же должен хоть немного, но все-таки разбираться в своей вымышленной специальности. В конце концов, мысленно окинув свой несложный жизненный путь и учтя, что в университетском дипломе у меня сказано и право преподавать в школе, я выбираю профессию учителя. Кроме всего прочего, все-таки 10 лет школьного стажа у меня имеется. Ровно и мощно гудят моторы, самолет слегка вибрирует. Салон залит солнечным светом. Глубоко под нами, как белая пена, клубятся облака. Я гляжу в иллюминатор и думаю о своих делах. Вернее, о деле, о сложном, запутанном пути, по которому мне приходится идти. О чем же мне еще думать? Дорога моя петляет в потемках, и я движусь почти на ощупь. Впереди еле заметно мерцает огонек. Это тот человек, которого я теперь ищу. Тот самый человек. Он глядит на меня с фотографии. Мне кажется, у него не очень приятная физиономия. Впрочем, на фотографии его трудно разглядеть. Кончится ли там мой путь? В самом деле, людям придется вспоминать девушку, кстати говоря, очень скромную и незаметную, мелькнувшую перед ними больше года назад в толпе других отдыхающих и больных. Мало этого, им придется еще вспомнить того, кто за ней ухаживал, и узнать его по фотографии. Меня встречают двое молодых ребят в штатских пальто и шляпах. Я никогда не могу объяснить, как я узнаю своих. Они ничем не выделяются в толпе, но как только наши глаза встречаются, мы безошибочно узнаем друг друга. У меня отнимают чемодан, большой, типично курортный. Приходится отдать, я как-никак гость, а здесь почти Кавказ. Во всяком случае, один из моих хозяев бесспорно кавказец, худой, поджарый, с узким, как молодой полумесяц, лицом, горбатым носом и орлиным взглядом из-под лохматых бровей. Зовут его Дагир, он приехал за мной из Тепловодска. И вот мы с ним мчимся по оживленному неширокому шоссе. Дагир вручает мне путевку и, улыбаясь, говорит, «Ой, как трудно достать, ты бы знал, всего за один день». Это еще хорошо, что ноябрь, а летом я с интересом рассматриваю путевку, где уже вписана моя фамилия. «Большой санаторий?» – спрашиваю я. «Большой, большой!» – смеется Дагир. «Водичку будешь пить, ванны принимать, процедуры вылечат, не бойся!» «А Вера Топилина там лечилась в прошлом году, ты проверил?» «Да-да, лечилась, я сам проверил». «Слушай, Дагир, – говорю я, – А что, если сделать так? Взять список всех, кто лечился в том санатории в одно время с Верой, и проверить, нет ли кого-нибудь из них там сейчас. Можно это сделать, как думаешь?
Почему нельзя? Все можно, посерьезнев, отвечает Дагир. Я сделаю, и добавляет. Ты связь только со мной будешь держать. Все в порядке будет.
Подъезжаю к санаторию. В машине я уже один. Дагир вышел на каком-то углу. Ему незачем вместе со мной появляться в санатории. Слишком много людей его здесь знают. Машина останавливается возле широкой, торжественной каменной лестницы с колоннадой, за которой видны красивые стеклянные двери. Я подхватываю свой объемистый чемодан и прощаюсь с водителем. В просторном вестибюле меня встречает пожилая полная нянечка в белом халате. Закинув голову, она смотрит на меня, и в глазах ее я улавливаю удивление. Эдакий верзила и здоровяк приехал, видите ли, чего-то такое лечить. И мне становится неловко под этим старушечьим взглядом. Меня направляют регистрироваться. В большой и красивой столовой я знакомлюсь с соседями по столику. Это симпатичная молодая женщина, аспирантка из Свердловска, в щегольских брюках с гигантским клешем, и двое пожилых инженеров из Донбасса. «Вы здесь уже не первый раз?» – спрашиваю я.
«Что?» – усмехается один из инженеров. «Вот мы с моим другом в один год язву получили и вместе который год ее залечиваем».
«А я первый раз здесь», – вмешивается молодая женщина. «Подругу уговорила. Вот она за тем столиком сидит, такая красивая в голубой кофточке, видите?» Она смеется. «Значит, подруга ваша здесь не первый раз?» – спрашиваю я. «Второй. Она тут в прошлом году была. Так хвалила». «Именно этот санаторий?» «Ну да. Она, наверное, летом была, а сейчас ноябрь. Все равно бесшабашно машет рукой моя новая знакомая. Главное, это отдыхать и ни о чем не думать. Кстати, давайте познакомимся, раз уж нас свела судьба, предлагаю я, обращаясь к молодой женщине. Меня зовут Виталий, а меня Рая, подругу мою Валя. Мы все представляемся друг другу, и это получается необычайно церемонно и смешно. Вечером мы уславливаемся идти все вместе в кино. Так проходит первый день моей необычной командировки. На третий день моего пребывания в санатории я уже полностью осваиваюсь с необычной для меня обстановкой и даже начинаю делать кое-какие открытия. К этому времени меня поселяют в небольшой уютной комнате с балконом, на пару с молодым и веселым шахтером из Кемерово Виктором Богдановым. У него только что зарубцевалась страшенная язва, но Виктор полон сочувствия ко мне и тем смущает меня невозможно. Словом, с Виктором мы подружились в первый же вечер. Вполне благополучно проходит у меня и первое свидание с моим лечащим врачом Клавдией Филипповной, пожилой женщиной с удивительно молодыми и добрыми глазами. Я, по-моему, очень точно описываю ей свои ощущения от недавно зарубцевавшейся язвы желудка. Во всяком случае, я ничего не забываю из инструктажа, который провел со мной врач нашей медчасти. Во время нашей беседы я, конечно, не забываю о подлинной цели своего приезда сюда и, улучив удобный момент, спрашиваю. «Вы, наверное, многих своих больных помните?» «Конечно», — кивает сидеющей головой Клавдия Филипповна, заполняя мою историю болезни. «Люди приезжают к нам 2-3 года подряд. Только тогда лечение дает настоящий и длительный эффект. В прошлом году у нас здесь сестра моя лечилась, — говорю я. Как ее фамилия, интересуется она? Тоже Лосева? Нет, по мужу Топилина Вера». На секунду мне становится грустно. Вот я уже и выдал Веру замуж. «Что-то не припоминаю», – качает головой Клавдия Филипповна и продолжает писать. «Наверное, ее вел другой врач. Вы не помните, в каком корпусе она жила?» «Нет, а я вам сейчас покажу ее фотографию», – восклицаю я, словно эта счастливая мысль только что осенила меня. Я поспешно лезу в один карман, потом в другой, пока не обнаруживаю фотографию. Клавдия Филипповна с интересом вглядывается в нее и, представьте себе, тут же узнает Веру. Срабатывает чисто профессиональная память, потому что Клавдия Филипповна даже называет, чем именно страдала Вера, употребляя при этом замысловатые латинские термины. Мало этого, Клавдия Филипповна даже вспоминает странный случай, который произошел с Верой. Та вдруг исчезла на 2 дня, утром куда-то уехала, а вернулась вечером на следующий день. Потом оказалось, что председатель одного из колхозов, расположенных недалеко от города, прислал за ней машину. На вопрос соседки по комнате, зачем Вера туда поехала, она очень кратко и непонятно ответила: по служебным делам. Этот случай сильно взволновал всех. Веру повсюду искали, звонили в милицию, и потому Клавдия Филипповна запомнила его. Запоминаю и я странную поездку Веры в колхоз. Она, конечно, сказала правду, поездка была по служебным делам, Вера никогда не лгала. Но почему в такое время у нее оказываются служебные дела? И что это за дела? Ведь она была всего лишь секретарь Меншутина. Скорее всего, он дал ей какое-то поручение, раз уж она все равно ехала в эти места. Да, скорее всего, именно так и было.
Сегодня с самого утра нудно моросит дождь. Прохладно и ветрено. Мы с Валей в плащах и бодро шагаем по лужам. «Вы, кажется, не первый год здесь отдыхаете?» – спрашиваю я. «Лечусь», – строго поправляет меня Валя. «Я в прошлом году тоже здесь была. И тоже осенью?» «Ну нет, я была в июле». «Подумайте, и сестренка моя тоже в это время была здесь». Но осталась не очень довольна. Так, слово за словом, и я вспоминаю, что случайно захватил фотографию сестры и, порывшись в карманах, показываю ее заинтересовавшейся Вале, прикрывая плащом от дождя. «О, эту девушку я помню», — восклицает Валя, указывая на соседку Веры. «Это Оксана. Интересно, когда же это они без меня ездили?» «А вашу сестру я, кажется, тоже помню. Они с Оксаной вместе жили. Как ее зовут?»
«Вера». Я все больше начинаю ощущать смерть Веры, как потерю не только очень хорошего, но и мне лично знакомого и дорогого человека. Это чувство растет во мне по мере того, как я узнаю эту девушку, ее жизнь, ее поступки, слова, ее привязанности и радости. И нет. Вот бед ее и горести я пока не знаю. А ведь это именно то, что мне следует знать.
«Вера?» – переспрашивает Валя и задумчиво качает головой. «Нет, что-то не припоминаю». И вдруг, оживившись, восклицает. «Ой, и Костя здесь! Тоже снялся, надо же! Вот он, видите?» И она указывает на того самого парня, который меня так интересует. «А кто он такой?» – как можно равнодушнее спрашиваю я. «И почему бы ему не сняться?»
«Да нет, ради бога, пусть снимается», – машет рукой Валя. «Просто у меня с ним была смешная история. Раз вы все равно за мной не ухаживаете, то я вам расскажу. Ой, вы просто умрете, честное слово».
«Этот Костя», – оживленно продолжает Валя, – «работал в санатории культурником. Ну, знаете, всякие там вечера танцев, викторины, экскурсии. Так вот, он дико за мной ухаживал. И один молодой человек тоже. Так Костя, знаете, грозился его убить. Я дико боялась».
«Костя и сейчас работает в санатории?» – спрашиваю я.
«Не знаю», – равнодушно пожимает плечами Валя. «Я его что-то не вижу». Итак, прежде всего надо разыскать Костю. После обеда я осторожно приступаю к решению этой важнейшей задачи. Первый разговор в связи с этим завязывается у меня в вестибюле столовой. Там на стене развешаны красочные расписания всяких культурных и спортивных мероприятий. Возле этой стены за маленьким столиком сидит усталый и хмурый человек в белом халате. Это дежурный службы внимания. Ему явно скучно. Почему-то никто внимания от него не требует, и я решаю нарушить его унылое одиночество. Через 5 минут Семен Гаврилович, так зовут хмурого человека в халате, жалуется, что на него теперь взвалили, кроме внимания, еще и всю культурно-массовую работу. Ибо человек, который работал до него на этой должности, грубо говоря, проворовался. Однако скандал решили замять и ограничились тем, что выгнали этого паршивца Костю с работы. «Кому хочется портить реноме своего учреждения?» – спрашивается.
«И где ж теперь этот Костя?» – спрашиваю я. «А, ему хорошо, он на свободе», – вздыхает Семен Гаврилович с видом узника, заточенного в крепость. «То есть, пытаюсь конкретизировать я, что значит «на свободе»?»
Это значит, у мамы снова вздыхает Семен Гаврилович. На этот раз так, что, кажется, может разжалобить камни. А мама у него шеф-повар в Перекопе. Вам все понятно? Она как-нибудь выдержит на своей шее трех таких бездельников, как ее драгоценной кости. Нам никто не мешает, и беседа наша мирно течет дальше. В конце концов, я узнаю не только фамилию Кости и его адрес, но и кое-что в его характере, семье и даже друзьях, в числе которых он называет нашего водопроводчика Мотю. Утром я уже у другой дежурной интересуюсь слесарями и водопроводчиками. На этот раз под тем естественным предлогом, что кран в нашей комнате вторые сутки течет, и никакие наши жалобы уборщицам не помогают. Оказывается, искомый мною Мотька сегодня на работе, и все краны на его чертовой совести, чтобы он пропал, как выражается дежурная. Она же указывает мне путь в подвал, где оборудовали себе мастерскую слесаря. Там обитает и Мотька. В дальнем конце коридора я нахожу узенькую дверь и по гудящей металлической лестнице спускаюсь вниз в подвал. Иду по темному коридору и, наконец, добираюсь до слесарной мастерской. Острый запах металла – вот первое, что я тут ощущаю. Длинные, обитые железом столы, тиски, маленький токарный станок у стены, полки с инструментами, какие-то горы железок на столах. Около одного из столов на высоком табурете сидит вихрастый парень в перепачканной, замасленной до металлического блеска темной рубахе с закатанными рукавами и, покуривая, с любопытством смотрит на меня круглыми, как у совы, глазами. «Привет», — говорю я. «Ну, привет», — отвечает парень. «Мне бы Мотю». «Это еще зачем?» «Кран течет». «Хе-хе, пусть заявку подают». «А может, я Моте Рублевку хочу дать, чтоб сразу починил?» — усмехаюсь я. «Почем ты знаешь?» «Рублевку?» — оживляется парень. «Ну, давай, я Мотька». «Что ж ты сразу не признался?» «Мало ли», — туманно откликается Мотька и, шмыгнув носом, оценивающе смотрит на меня. «Тебе и верно только кран починить? Или чего еще?» «А какая от тебя еще польза?» «Может, чего купить хочешь слева?» Мотька выжидающе и лукаво смотрит на меня своими круглыми совиными глазищами. «Улавливаешь или как? Что же у тебя есть? У меня-то ничего. Но если кинешь трояк, сведу туда, где есть», — скалит зубы Мотька. «Да что есть-то? Ну что, джинсы Америка, галстуки Италия, резинка, сигареты. Чего тебе еще?» Я говорю, что вообще-то меня джинсы интересуют, и в нерешительности чешу затылок. Не так-то просто отважиться на такую покупку. «Только деньги я сам не рисую, учти», — сурово предупреждаю я. Это верный признак того, что я сдаюсь, и Мотька прекрасно все понимает. Я со вздохом отдаю ему 3 рубля. Мы закуриваем, и я говорю: «Если хочешь знать, мне тут указали уже одного человека. Еще когда сюда ехал, понял? Да он от вас, оказывается, уволился. Вот и прокол». «Кто такой?» — интересуется Мотька. «А ты не знаешь, Костя звать?» «Ха!» — Мотька от возбуждения хлопает себя по коленке. «Кто не знает, а кто и знает. Тебе кто на него указал?» «Да тут одна. В прошлом году Костя за ней ухлёстывал. Черненькая такая, глаза синие, да?» «Ты откуда знаешь?» «Нам из подвала все видно», — довольно смеется Мотька. «Все точно, как в аптеке. С Костей и встретишься. Будет порядок». Договариваемся встретиться вечером у театра.